12. Сыщик и прощальная вечеринка. Вечером перед прощальным приемом сад притих, словно актер, затаивший дыхание и повторяющий про себя вступительные фразы. Ровными рядами выстроились столы, уставленные бокалами для шампанского. Миниатюрные павильоны предлагают всевозможные экзотические наслаждения. Повсюду летают еще не зажженные фаглеты-светлячки. Оркестр спокойных настраивает свои инструменты, части тела, и создает негромкую какофонию из духовых партий. Эксперт-пиротехник в высоком цилиндре заряжает разноцветными ракетами устройства, напоминающие своим видом миниатюрный орган.
«Итак, что вы обо всем этом думаете, мистер сыщик?» — спрашивает Анру.
Его костюм символизирует Сол Джовис, последний день недели дарианского календаря. На ткани его туники полыхают цвета давно утраченного газового гиганта. В тени деревьев от него исходит неяркое красно-белое сияние.
«Похоже на праздник эпохи королевства», — отвечает Исидор.
«Ха, точно! Не самый плохой способ провести последние несколько сотен мегасекунд», — говорит Анру.
Он поднимает свои часы, прикрепленные цепочкой к накидке. Это, на удивление, простая модель. Черный диск с единственной золотой шкалой.
«Как вы думаете, когда я буду ограблен?»
«Мы приняли все возможные меры. Даже если это действительно Лев Ламбер, ему придется потрудиться, чтобы заполучить добычу». В конечном счете все охранные мероприятия свелись к установке тщательно размещенных агор и дополнительных спокойных, нанятых адеттой с разрешения голоса. Это десантники, предназначенные для борьбы с фобоями и оснащенные множеством дополнительных датчиков и современным оружием. Исидор надеется, что этого будет достаточно. Он собирался принять более изощренные меры, включающие установку устройств черного рынка, но в конце концов решил, что они создадут больше трудностей, чем безопасности.
«Вы отлично поработали», — говорит Анру, похлопывая Сидора по плечу. «Да, мы ведь так и не обсудили ваш гонорар».
«Мистер Анру, заверяю вас».
«Да-да, это очень благородно с вашей стороны. Я хочу, чтобы вы получили библиотеку. Возможно, вы сумеете извлечь из нее пользу. Или можете сжечь ее всю целиком. Адетта уже подготовила контракт, и я обязательно передам вам его лот до конца приема».
Исидор ошеломленно смотрит на Миллиниара.
«Благодарю вас».
«Не стоит меня благодарить. Лучше заставьте этого вора попотеть. А вы, случайно, не назначили на этот вечер свидание?»
Исидор качает головой.
«Жаль. Ну, а я намерен предаться разврату перед смертью. Прошу меня извинить».
Исидор еще некоторое время наблюдает за последними приготовлениями и расставляет спокойных, приземистых, покошачьи ловких существ в черной броне по их постам. Затем уходит в одну из гостевых спален, где приготовлен его костюм Сол Луне. Костюм все еще кажется ему слишком женственным, слишком обтягивающим в самых неподходящих местах. Но он все же переодевается. Возникает ощущение, что он что-то забыл, и Исидор вспоминает, что оставил кольцо сцепления в кармане брюк. Он достает его и вешает на цепочку часов. «Теперь понятно, что такое сценическая лихорадка», — думает он. «Согласно обычаю, мы с Раймондой приезжаем с большим опозданием, впрочем, как и все остальные гости. Паукэбы вокруг нас высаживают мужчин и женщин в искусно созданных костюмах из ксантийского шелка, кружев и интеллектуальной материи. Прием посвящен времени, так что нас окружают индийские боги и богини дарианского календаря, планеты, звезды и, конечно, всевозможные модели часов».
«Не могу поверить, что позволило тебе меня уговорить», — говорит Раймонда.
«Человекоподобные спокойные в ослепительной ливрее и маске проверяют наши памятки приглашения и направляют в общий поток гостей, небольшими группами заполняющих сад. Звон бокалов, протяжные мелодии современной марсианской музыки и голоса гостей сливаются в одну опьяняющую симфонию. Я улыбаюсь Раймонде. Она выглядит очень соблазнительно в наряде Фобоса, состоящем из глубоко декольтированного платья, длинных белых перчаток и светящейся сферы на уровне живота, скрывающей своим сиянием наиболее стратегические участки тела. Я в своем белом галстуке, с копиями часов на костюме и цветком в петлице, выгляжу рядом с ней скромным павлином. Могу тебя заверить, это наименее безнравственное дело из всех, в которых я когда-либо участвовал, говорю я. Ограбить богатого и раздать добычу беднякам, что-то вроде этого.
Помолчи, она кивает в сторону проходящей пары, изображающей Венеру и Марса. Их гивулот приоткрыт ровно настолько, чтобы окружающие могли их видеть. В действительности все совсем не так. Все наоборот.
Свет маленького Фобоса у нее на животе делает резче структуру ее лица. Сейчас она напоминает мне скульптуру какой-то греческой богини. Твоим замаскированным дружкам нужны доказательства. Мы их представим. Я беру бокал шампанского с подноса проходящего спокойного слуги, при этом стряхиваю невидимую пылинку с его одежды и незаметно впрыскиваю кое-что из своего цветка. Первая часть нашего плана. Это довольно мощное средство, но его необходимо пустить в ход заранее. До начала действия должно пройти немало времени. «Не беспокойся. Если только твой приятель обеспечит нам внедрение, все пройдет гладко, как по шелку». «Как обстоят дела с охраной?» Я шепотом адресую вопрос Миеле. Она осталась в отеле и координирует операцию с Перхонен.
«Меры предосторожности минимальные», — отвечает она, — «но все же значительнее, чем ты ожидал. Меня тревожат спокойные десантники, они оснащены отличными сенсорами». «Сделай мне одолжение», — говорит Раймонда. «Не пытайся заставить меня расслабиться. Пошли, надо смешаться с толпой».
Раймонда удивительно легко получила для нас приглашение. По всей видимости, Кристиан Анру не только энтузиаст в отношении королевства, но и покровитель искусств, и потому знакомый Раймонда из Академии музыки решил, что было бы неплохо обсудить с ним на приеме концепцию ее оперы. На вечере, несомненно, масса начинающих деятелей искусства, ищущих покровительства, но ее знакомство дает нам возможность персонального внедрения, а это все, что мне требуется.
«Раймонда!»
Нам машет рукой невысокая пожилая женщина. Костюм из интеллектуальной материи представляет ее в виде песочных часов, но только без стекла. Никакой ткани, только красный марсианский песок, струящийся по ее пышной фигуре. Эффект получается завораживающий.
«Как я рада тебя здесь видеть! А кто этот симпатичный молодой человек?»
Я кланяюсь и, как того требует вежливость, немного приоткрываю свой гивулот, но при этом стараюсь, чтобы в ее памяти не осталось никаких следов моего внешнего облика. «Рауль де Андрези, к вашим услугам!» Раймонда представляет меня в соответствии с легендой как эмигранта с Сереры. Гивулот, изображающий песочные часы женщины, сообщает, что перед нами София дель Анджело, преподаватель Академии музыки и драмы.
«А, я уверена, здесь есть о чем задуматься», — говорит София. «А что случилось с бедным Антонием? Мне так нравились его волосы».
Раймонда слегка краснеет, но не отвечает. София подмигивает мне.
«Вам следует быть настороже, молодой человек. Она собирается украсть ваше сердце и спрятать в своей коллекции». «Тише, не спугните его, пожалуйста. Я с таким трудом его поймала», — говорит Раймонда. «Нашего хозяина еще не видно?»
На пухлых щечках Софии вспыхивает румянец разочарования.
«Нет, боюсь, он еще не показывался. Я почти час пыталась его разыскать. Я абсолютно уверена, что он заинтересуется твоей новой пьесой. Но сегодняшний вечер он, вероятно, решил провести в кругу своих близких друзей. Знаешь, мне кажется, что на самом деле
Он просто боится этого Ле Фламбера. Это ужасно», — приглушенным тоном добавляет она.
«Ле кого?»
— спрашивает Раймонда.
«Ты еще не слышала?» — восклицает София. «Ходят слухи о каком-то преступнике из другого мира, который намерен явиться сюда без приглашения и даже письменно предупредил о своем появлении. Это так волнующе! Кристиан нанял сыщика, того самого молодого человека, о котором писали во всех газетах».
Раймонда изумленно приподнимает брови.
«Письменно предупредил?» —
голос Миели шипит в моем мозгу.
«Предупредил?»
«Я представления не имею, о чем она говорит», — протестую я. «Это было бы в высшей степени непрофессионально». «И это действительно так. В последние несколько дней я был так занят подготовкой, что времени на дополнительные эффекты совсем не осталось. Внезапно я ощущаю укол сожаления. Послание с ответом на несуществующее приглашение стало бы великолепным штрихом. Клянусь, я в этом не виноват. Это то же самое, как и в случае с Гогл-пиратами. Кто-то слишком много знает».
«Мы прерываем операцию», — говорит Миели. «Если они тебя ждут, риск слишком велик».
«Не смеши меня. Другой такой возможности в ближайшее время у нас не будет. Просто дело становится еще интереснее. Кроме того, у меня есть идея».
«Я даже не хочу об этом спорить», — заявляет Миели.
«Хочешь сказать, что мы должны убежать, поджав хвост? Какой же ты после этого воин? Я уверен, что с грубой силой ты справишься, верно? Дай мне принять этот вызов. Это мое дело. А при любых признаках провала мы исчезнем».
Миели колеблется.
«Ладно, но я буду за тобой наблюдать», — говорит она.
«Я и так знаю, что будешь».
Раймонда благодарит Софию за попытку, и мы, извинившись, удаляемся в небольшой павильон рядом с площадкой, на которой выступает группа акробатов с двумя стройными слонами. Факелы в хоботах чертят замысловатые фигуры. И стаи дрессированных мега-попугаев, поражающих яркостью своей расцветки.
«Я знала, что это плохая идея», — говорит Раймонда. «Нам не подобраться к Анру. Кроме того, почему он обязательно должен быть здесь?»
Ее взгляд задерживается на высоком и худом молодом парне с растрепанными волосами и в плохо сидящем черном с серебром костюме. Он бродит в толпе на противоположном конце лужайки с рассеянным, почти сонным видом.
«Это и есть тот сыщик?»
«Да, это Исидор Ботреле».
«Любопытно. Он, вероятно, близок к Анру?»
Раймонда бросает в мою сторону сердитый взгляд.
«Не впутывай его».
«Почему?
Я мысленно перебираю программные средства Гогл-пиратов. Похитителем личности я еще не пользовался, но программа здесь. Ждет, когда ее запустят».
«Ты ведь с ним знакома, верно? Можешь поделиться со мной его гивулотом?»
Она глубоко вздыхает.
«Давай, не будь такой паинькой», — говорю я. «Мы здесь для того, чтобы совершить преступление. Приходится пользоваться любыми доступными средствами».
«Да, я имею доступ к его гивулоту», — говорит она. «И что дальше?»
«О, еще один возлюбленный, еще одно украденное сердце».
«Это не твое дело».
«Помоги мне. Передай мне его гивулот, и мы сделаем то, ради чего пришли».
«Нет».
Я складываю руки на груди.
«Ладно, в таком случае пойдем домой, и пусть ваши таинственные кукольники продолжают дергать за веревочки. Пусть водят их. Его», — я показываю на парня в толпе. «Именно об этом я и говорил. Чтобы победить, вы должны пойти на компромисс».
Она отворачивается, на лице холодная суровость. Я пытаюсь взять ее за руку, но Раймонда не разжимает пальцы.
«Посмотри на меня. Позволь, я это сделаю, чтобы не пришлось делать тебе самой».
«Проклятие!» — она хватает меня за руку. «Но после того, как это закончится, ты вернешь мне все, что я тебе дам. Обещай».
«Я клянусь».
«И я тоже клянусь», — говорит она. «Если ты причинишь ему вред, то пожалеешь, что не остался в тюрьме».
Я смотрю на парня. Он прислонился к дереву и прикрыл глаза, словно во сне.
«Раймонда, я не собираюсь причинять ему вред. Ну, возможно, немного пострадает его эго, но это только на пользу».
«Ты никогда не знал, что значит творить добро», — говорит она.
Я развожу руки, кланяюсь ей, а потом иду к сыщику.
Исидор не теряет бдительности. Он ходит, наблюдает и делает выводы. Под пятнами Гевулота нетрудно определить социальные особенности. Вот композитор, сочинивший музыку для сегодняшнего вечера, ждет комплиментов. А это активист движения за восстановление спокойных. Он надеется получить от Анру пожертвования для своего фонда. Он старается не смотреть, а ощущать, ощупывать все вокруг мысленными пальцами и по методу Брайля читать реальность, знакомую по предыдущим дням, чтобы обнаружить неуместные изменения.
«Добрый вечер». Сосредоточенность нарушена, и Исидор поднимает взгляд. Перед ним стоит темнокожий мужчина во фраке. Его возраст определить трудно, а рост немного уступает росту самого Исидора. На костюме незнакомца переливается золотое шитье, изображающее различные часы. Слишком крикливо, по мнению Исидора. Несмотря на приглушенный свет, глаза прячутся под очками с синими стеклами, а на отвороте приколот ослепительно красный цветок. Незнакомец принес с собой легчайшее дуновение женских духов, восхитительный аромат сосны. Мужчина снимает очки и улыбается Исидору, а тяжелые веки придают его улыбке оттенок пресыщенной утомленности. Брови у него очень темные, словно начертаны острым карандашом. Гевулот тщательно прикрыт.
«Да?»
«Простите меня, я ищу... Как вы называете интимное место?»
Исидор недоуменно хмурится.
«Что?»
«Заведение для телесных отправлений, понимаете?»
«А, вы из другого мира?»
«Да, Джим Барнетт. Мне трудновато здесь ориентироваться».
Мужчина стучит пальцем по виску.
«Мой мозг никак не может приспособиться. Вы мне поможете?»
«Конечно».
Исидор посылает ему небольшой фрагмент памяти, где указано расположение комнат отдыха. При этом он ощущает первые признаки начинающейся головной боли.
«Наверное, я слишком много работал».
Мужчина усмехается и хлопает его по плечу.
«Ха! Очень удобно. Большое спасибо. Желаю приятного вечера».
После чего незнакомец скрывается в толпе. Исидор колеблется, не стоит ли поручить кому-то из спокойных за ним присмотреть. Но его внимание привлекает ближайшая агора. Силуэт беседующего с молодой женщиной в костюме близнецов, силуэт из фаглетов, повторяющий все ее движения. Невысокого человека в сверкающем серебром костюме и с крылатым шлемом на голове, что символизирует Сол Меркурий, кажется ему знакомой. При этом взгляд мужчины устремлен куда-то вдаль. Исидор шепотом инструктирует одного из спокойных, приближается к паре и трогает мужчину за плечо.
«Адриан Ву?»
Журналист вздрагивает.
«Надо поговорить», — говорит Исидор.
«Но у меня есть приглашение», — протестует Ву. «Анру раздавал их направо и налево. Я должен это описать. И я удивлен, что вижу здесь вас. Что мне сказать по этому поводу моим читателям?»
«Ничего», — Исидор хмурится. «Вы снимаете на аналоговую камеру?»
«Но
отдайте ее мне, и я позволю вам остаться». Ву снимает свой шлем, откручивает от него продолговатый предмет и передает Исидору. Это и есть аналоговая камера, приводящаяся в действие проходящим под подбородком ремешком. Примитивное устройство. Слишком простое, чтобы вызвать реакцию Гевулота.
«Спасибо», — говорит Исидор.
Затем он поворачивается к женщине, изображающей близнецов. «Следите за своими словами, когда рядом с вами этот человек. Если возникнут проблемы, дайте мне знать». Он усмехается, глядя на Ву. «Поблагодарить можете позже». Начинаются танцы, и Сидор решает, что заслужил выпивку, и берет с подноса бокал с белым вином. Затем смотрит на часы. До запланированной смерти Анру остается еще целый час. И только тогда он понимает, что кольцо сцепления исчезло. У него сильно забилось сердце. Исидор запрашивает воспоминания о разговоре с человеком в синих очках и видит, что кольцо украл незнакомец. Почти неуловимым движением он отстегнул его часы от цепочки, а затем вернул их на место, сняв кольцо. Все произошло в считанные секунды, и мужчина не прерывал разговора, тщательно скрывая под гевулотом все, что только можно. Исидор делает глубокий вдох, а затем, просматривая горы, он посылает фрагменты разделенной памяти с обликом этого человека, Адетти и спокойным воином. Но вора нигде не видно. Он или ушел, или скрывается под гевулотом. Он торопливо обходит лужайку, стараясь обнаружить все расплывчатые силуэты гевулотов, под которыми может скрываться незваный гость. Исидор не сомневается, что это и есть Жан-Ле Фламбер. Но его нигде нет. Зачем он со мной заговорил? Чтобы просто подразнить? Или... Снова начинается странная головная боль. Его охватывает ощущение уже виденного. Перед глазами мелькают лица, словно он находится одновременно в двух местах. Исидор достает свое увеличительное стекло и камеру Ву и начинает просматривать отснятый материал. Прибор Зоку быстро преобразует микроскопические точки в многоцветные изображения. Он прокручивает запись, постукивая кончиком пальца по стеклянному диску. Светские дамы, акробаты, и вот оно, Анру. Снимок, судя по метке, сделан несколько минут назад. Смеющийся миллениар окружен группой друзей, в числе которых и знакомая фигура в черном с серебром костюме и с растрепанными волосами. Исидор бросает камеру и бежит.
Дублирование физического облика сыщика занимает всего несколько мгновений. Я проделываю это в одном из обеспечивающих полное уединение павильонов, которые наш хозяин так предусмотрительно установил для плотских утех и прочих тайных развлечений своих гостей. Я всего лишь проецирую на себя его трехмерный облик и перепрограммирую свою одежду. Сходство не обязательно должно быть абсолютным. Большинство деталей скрыто под гевулотом. Мимоходом разглядываю украденное у него кольцо. Это явно технология Зоку. Решив исследовать его позже, я кладу кольцо в карман. Настоящая проблема заключается в его подтверждении личности, и для этого требуется полученный у Раймонды гевулот. А для подделки квантовой характеристики его часов, требуемой для идентификации, приходится прибегнуть к компьютерной мощи Перханен.
«Я думала, вором быть легко», —
говорит корабль в процессе обмена информацией.
«Но это не легкая работа».
«Ожидание и страх». «Как я уже говорил», — отвечаю я. Я стараюсь сдержать данные Раймонде обещания и не обращаю внимания на воспоминания, мелькающие в моем мозгу, пока работают корабельная система и программа Google пиратов, а просто пытаюсь понять, зачем этому парню потребовалось связываться с преступниками вроде меня. Но вскоре отмахиваюсь от посторонних мыслей. Мы здесь для того, чтобы похитить время, а не прошлое сыщика. Сервер Гоголов сигнализирует об успешном завершении работы, значит, мои часы изменили статус, и для окружающего мира я стал Исидором Ботрелле. Но его часы уже через несколько мгновений обновят информацию по связи с внешним гевулотом, так что мне надо поторапливаться. Я проверяю необходимое оборудование, Ку-паук и мысленный триггер. И решаю, что настал момент для главного события вечера. Я приближаюсь к группе, где находится Анру. Позаимствованный гевулот теперь позволяет их увидеть.
и имитирую неторопливую, расслабленную походку сыщика. Мой объект разговаривает с высокой женщиной в снежно-белом наряде и выглядит слегка навеселе.
«Мистер Ботреле!» — кричит он, завидев меня. «Как идет охота на преступника?»
«Их слишком много, чтобы выбрать кого-то одного», — говорю я.
Анру раздражается хохотом, но женщина поглядывает на меня с любопытством. Лучше проделать это быстро.
«Я вижу, что вы развеселились», — говорит Анру. «Отлично! Вечеринка для этого и задумана».
Он осушает свой бокал. Я беру еще один бокал с подноса проходящего мимо спокойного и подаю Анру. Пока он принимает выпивку, я быстро инструктирую Ку паука. Паук пробегает по моей руке, перепрыгивает на его ладонь и скрывается в рукаве костюма, изображающего газового гиганта. Затем отправляется на поиски его часов. Чтобы вырастить паука, мне потребовалось 3 дня и еще один длительный спор с Миели по поводу функции одолженного соборностью тела. Схему мы составили вместе с Перхенен, и устройство росло на сгибе моего локтя. Это маленькая многоножка, внутри которой имеется оборудование, которое мы с Миели используем для обеспечения работы сверхплотного канала связи с кораблем. Я улыбаюсь Анру и мысленно направляю прибор.
«Здесь нетрудно развеселиться», — говорю я, «тем более, что скоро начнется фейерверк».
Вот оно. Паук устраивается на его часах и запускает кунити в ионные контуры, где хранятся персональные, исключающие возможность подделки единицы времени, квантовые сигналы, посылаемые в систему восстановления, отсчитывающие срок его жизни в качестве человека. Затем сигнал посылается на Перхенен. 1, 2, 3, 10, 60 секунд телепортировано, преобразовано в квантовую энергию и сохранено в крыльях Перхенен. Есть. Анру хмурится.
«Я приберег фейерверк для самого значительного момента этого вечера», — говорит он.
Я улыбаюсь.
«А разве не должен быть значительным каждый момент?»
Анру снова смеется.
«Мистер Ботреле, не знаю, где вы отыскали свое остроумие, на дне бокала или на губах хорошенькой девушки, но я рад, что это случилось».
«Мистер Ле Фламбер, как я полагаю».
Передо мной стоит сыщик, а по бокам замерли 2 спокойных воина, 2 гладких черных существа, олицетворяющих мощь и жестокость. Я приподнимаю брови. «Быстрее, чем я предполагал». Намного быстрее. Он заслуживает поклона, и я кланяюсь. «К вашим услугам. Я позволяю себе восстановить свой истинный облик. Ваше гостеприимство выше всяких похвал, но, боюсь, мне уже пора».
«Мистер Ле Фламбер, я прошу вас не двигаться. Я бросаю в воздух свой цветок и мысленно нажимаю большую красную кнопку». В то же мгновение начинается фейерверк. Небо расцветает разноцветными двойными и тройными спиралями. Вспыхнувшие звезды с громким треском рассыпаются серебристым дождем. Затем следует фонтан ярко-пурпурного конфетти, а напоследок 2 голубые ракеты чертят знак бесконечности. В воздухе появляется запах пороха. Вокруг меня все замирает. Спокойные превращаются в статуи, музыка умолкает. Анру роняет свой стакан, но остается на ногах со стекленевшим взглядом. Раздается 2 глухих удара, но в целом все участники вечеринки просто застывают, устремив взгляд вдаль, хотя уже не видят угасающего фейерверка. Это еще один трюк из арсенала «Гогол пиратов», оптогенетический вирус, вызывающий гиперчувствительность клеток мозга к определенным световым волнам. Нетрудно было приспособить его не к закачке сознания, а для создания периода бездействия. Инфекция от моего цветка распространяется даже быстрее, чем я думал. В движущемся городе не так уж много производителей фейерверков. Подкупить их, убедив, что готовится невинный сюрприз для мистера Анру, не составило большого труда.
Я закрываюсь своим гевулотом и прохожу сквозь неподвижную, молчаливую и бездумную толпу. Раймонда, тоже скрытая пеленой уединения, ждет меня у выхода из парка. «Ты уверена, что не хочешь остаться еще на один танец?» — спрашиваю я ее. Я зажмуриваюсь в ожидании пощечины, но ничего подобного. Когда я снова открываю глаза, вижу перед собой ее непроницаемое лицо.
«Верни его гевулот. Сейчас же!»
Я выполняю свое обещание и возвращаю все права на воспоминания сыщика, извлекая их из своего сознания и снова становясь просто Жаном Ле Фламбером. Она облегченно вздыхает.
«Так-то лучше. Спасибо».
«Как я понял, твои соратники почистят там наши следы».
«Не беспокойся», — говорит она. «Можешь уходить и заниматься своим делом».
«Чтобы доставить тебе удовольствие, — говорю я, — должен сообщить, что на следующем этапе предусмотрена моя смерть». Мы уже вышли в общественный парк. Раймонда превращается в джентльмена и взмывает в воздух. Угасающие огни фейерверка отражаются в ее серебряной маске.
«Я никогда не желала твоей смерти, — говорит она. — Я предпочитала нечто другое».
«Что именно? Месть?»
«Дай мне знать, когда это выяснишь», — говорит она и исчезает.
Как ни удивительно, но после окончания периода украденного времени вечеринка возобновляется. Прошло 10 минут, оркестр продолжает мелодию, и снова звучат разговоры. И, конечно, тема у всех только одна. У Исидоры в висках пульсирует боль. Вместе со спокойными адеттой он снова и снова исследует экзопамять парка. Но никаких следов Жана Ле Фламбера нет. Чувство неудачи и разочарования давит на его желудок свинцовым грузом. С приближением полуночи он снова присоединяется к участникам приема. Анру открыл свой гевулот для всех присутствующих. Он в центре внимания и наслаждается этим, упивается комплиментами своей храбрости при встрече с вором. Но в конце концов он машет рукой.
«Друзья мои, пришло время вас покинуть», — произносит он. «Благодарю вас за то терпение, с которым вы отнеслись к незапланированному пункту нашей программы». Смех. «Но, по крайней мере, вор... и в этом немалая заслуга бдительного мистера Ботрелле, ушел с пустыми руками. Я намеревался сделать это в постели, в обществе прекрасных женщин», — говорит он, обнимая двух куртизанок с улицы Змеи. «Или, возможно, под ногами слона». Он поднимает бокал в направлении огромного животного, возвышающегося над толпой. «Но решил, что лучше сделать это здесь, среди друзей. Время имеет те свойства, которыми мы его наделяем. Абсолютное или относительное, ограниченное или бесконечное. Я предпочитаю, чтобы этот момент длился вечно. И когда я буду чистить ваши нужники, защищать вас от фобоев или нести ваш город на своей спине, я смогу вспоминать о своих друзьях. Итак, с вином и поцелуем...» Анру целует обеих девушек. «Или двумя...» Он снова смеется. «Я умираю. Увидимся в...»
Он роняет свой бокал и падает на землю. Удивленно моргая, застыв над неподвижным телом Миллениара, Исидор смотрит на часы. Они показывают, что до полуночи осталась еще 1 минута. Но как же так? Он все тщательно спланировал, все до последнего слова. Однако его размышления прерываются веселыми криками и хлопками открываемого шампанского. Когда воскресители приходят за телом и начинается поминовение, Исидор садится с бокалом вина и предается дедукции.